человек должен отвечать за свои поступки следующим образом. Как бы отреагировал Бог, видя эти наши поступки? Человек, зная евангельскую историю, зная заповеди Божьи, прекрасно сможет оценить, что он творит и как это выглядит пред Богом. Более того, он прекрасно знает, что отвечать он будет пред Богом за все. Это надо давать до сведения. И поэтому, безусловно, все наши поступки, все наше поведение должно, безусловно, отражать морально-нравственные принципы, по которым человек должен жить на земле. Тогда то, что он будет совершать все его поступки, будут вменяемыми, они будут реально оцениваемыми с точки зрения Божьего суда. Уже не просто, скажем так, гражданского суда или социального осуждения, а именно Божьего суда, который высший, который обязательно произойдет с каждым человеком. Потому человек должен, безусловно, понимать, что сила нравственного закона, сила любви, которую дал нам Господь, выше всякого человеческого разумения. Вот, например, как можно ответить на вопрос, когда люди задают его по поводу евангельского повествования следующего момента? Там сказано, что если ударили тебя в одну щеку, подставь другую. Ну, и все считают, ну, надо подставлять, чтобы били по этой щеке. Здесь имеется в виду следующее. Если противопоставляют человеку грубую силу, он может показать духовную силу, которой может он сокрушить это грубое насилие. Вот часто в одном из страшных лагерей, это было в 1945 году, перед окончанием Отечественной войны, в лагере Освенцим. Был такой случай. Я, например, читал непосредственно работу того, кто там в этом Освенциме и находился. Он написал то, что видел своими глазами. Была предпринята попытка к бегству, и начальник лагеря стал отсчитывать каждого пятого, построив шеренгу всех, кто там в лагере находился. А начальник лагеря был зверь, он был абсолютно лишен каких-то морально-нравственных критериев, он был садист, и потому, когда кто-то унижался перед ним, или когда кто-то испытывал чувство страдания, он этому радовался и получал тут наслаждение. И вот отчитывали каждого пятого на страшную казнь. Это не просто был расстрел или, допустим, газовая камера, нет, это были страшные 7-метровые ямы, в которые сбрасывали по несколько человек, которые там потом в этой яме друг друга пожирали, потому что ни еды, ни воды у них не было. И вот за несколько дней все они страшной смертью умирали. Поэтому отчитывали у каждого пятого в эти ямы. И вот выпал черед на одного молодого человека. Он упал на колени перед начальником лагеря, стал елозить и говорит: «Ой, начальник лагеря, у меня же осталось 5 детей. Я думал, что я выйду из лагеря, сумею их воспитывать, и они не останутся без хлеба. Теперь они умрут от голода». Начальник лагеря стоит, ухмыляется, испытывает удовлетворение, потому что перед ним унижаются, а он чувствует, что он великий вершитель человеческих судьб. И он, для того, чтобы драматизировать ситуацию до предельного уровня, говорит следующую фразу: «Ну, если кто-нибудь вместо тебя захочет идти в эту яму, тогда я тебя, конечно, поставлю обратно в строй и живи себе дальше». Юноша этот, конечно, зарыдал, понимая, что, в общем-то, никто не найдется на эту роль, кроме него. Ну, и в отчаянии упал на землю. Начальник лагеря почувствовал свое превосходство и величие, и вдруг из шеренги делает 2 шага вперед один старый священник, который говорит: «Я пойду вместо него в яму». И тут начальник лагеря просто остолбенел. У него отвисла челюсть, он смотрит на этого священника и не поймет, зачем на такую лютую смерть идти ему. На него не выпадала роль пятого, он не попадал в яму. И молодой человек, ему никто, он вообще его не видел никогда, не знаком с ним. Смысл его этого страшного поступка? Что-то сломалось в душе у этого садиста, и он, буркнув «ладно», развернулся и ушел, перестав получать удовольствие от отчитывания каждого пятого. Священника отправили в яму вместе с теми, кого уже отчитали, молодого человека поставили в строй. Собственно, он книгу и написал. Так вот, что происходило дальше? В этих ямах, в которых обычно пожирали друг друга люди, не было слышно воплей и криков, потому что раньше, когда люди попадали туда, даже конвоиры боялись подходить к ним, потому что слышали нечеловеческие вопли. А тут была тихая, спокойная обстановка, и священник напутствовал каждого попавшего в яму перед смертью. Объяснял смысл жизни, объяснял то, что мы все вечные, объяснял то, что здесь мы на земле временно, и то, что, уходя отсюда с земли, мы получаем наследство, целую вечность, целое Царство Небесное. Потому надо, раскаявшись, очистившись от грехов, достойно предстать пред Богом. И каждого напутствующего он исповедовал на расстоянии, слышно было хорошо, и каждого по очереди проводил в иной мир. Последним умер сам священник в молитвенной позе. После этого начальник лагеря закопал все ямы, и до прихода войск Советской Армии ни одной казни в лагере произведено не было. Так своей любовью, своей жертвенностью священник сумел сломать этого зверя, который погубил бы еще многих и многих людей. Вот вам, пожалуйста, пример мужественности, пример, как подставляется вторая щека, когда тебя ударили по первой, и пример того, как можно духовной силой и любовью победить любое зло в мире.